представляют.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, моя сегодняшняя гостья, народная артистка России, певица Елена Камбурова. Добрый вечер, Елена Викторовна. Уже который год идет эта программа, правда, с некоторыми перерывами, мы с вами в первый раз встречаемся, в ней какой-то непорядок, надо... А вот вас называл, между прочим, один журналист, врут, что ли, журналисты, называл вас королевой печали. У вас глаза и правда такие немножко печальные, но улыбка у вас замечательная. С каким настроением на этот эфир пришли? С каким настроением живете, скажем так? Ладно, бог с ним,
ну,
с эфиром.
Надо сказать, конечно, я пришла с волнением, потому что любая беседа, она предполагает легкость общения и умение точно, правильно... ёмко выразить свои мысли. Мысли есть, но я не всегда их умею выражать. Вот
ну, поэтому, вот у этого микрофона, но у другого-то микрофона выражаете.
Да, выражаю, да.
И продолжаю.
Ну, стараюсь выражать.
И продолжаете выражать.
Кажется, продолжаю, да.
Да, и не
вот
позднее.
Не далее, как завтра сольным концертом выйду к своим зрителям. Да,
в своем театре?
Нет, в театре школы современной пьесы. Угу. Мы традиционно там довольно часто выступаем на Трубной площади.
Здесь много заявок на воспроизведение разных музыкальных произведений. Я думаю, что одно из них мы дадим перед новостями, и второе, да, потому что, ну, давайте лучше поговорим, да, вопросов пришло много, и вопросы можно присылать на наш пейджер, на эфирный. И один из вопросов, пойдете ли 24 числа на митинг вообще?
Ну, собираюсь пойти, да.
А были на предыдущем?
А на предыдущем не была по очень простой причине, что... Это было буквально накануне серии моих сольных концертов, и мои друзья просто всячески меня уговаривали не ходить, но мысленно и всячески я была с ними и слушала эхо. Ну, то есть я как бы была по сути, на нем, потому что и мы перезванивались все время, и меня сразу порадовало, что, судя по тому, что мне сказали, они первые впечатления, я поняла, что собралась не толпа, а народ. Народ с хорошими лицами и с добрым настроением, без агрессии, что очень важно. Вообще толпу я как-то всегда побаиваюсь, потому что очень часто, если это толпа без нравственных ориентиров, это страшно. Вот.
А нравственные ориентиры кто этой толпе может дать?
Нравственные ориентиры давали во все тысячелетия вообще, так сказать, в России лучшие умы и сердца русских, в России живущих людей самых разных направлений, в разных направлениях себя проявивших. Это и художники, и писатели, и поэты.
Вот вы дайте нравственный ориентир. Зачем вы пойдете на этот митинг? Что вы хотите этим сказать?
Потому что, я думаю, для меня любое собрание людей, особенно когда оно столь велико, в какой бы форме оно ни проходило, это в глубине, в сердцевине, это молитва о России, об обществе, в котором ты живешь, и тебе кажется, что оно должно быть лучше, оно должно быть интереснее, оно должно быть... без предела, без воровства, лжи, без насилия, без непомерного стяжательства. Вот. И, ну, что делать? Я отлично понимаю, как и многие другие, что общество не очень... Ну, как-то, да, не очень здорово, потому что если есть дефицит совести, ну, как человек, вот бессовестный, да, ну, вот ясно, что что-то с ним ненормально. Совесть – это нравственная, действительно важная нравственная категория, очень определяющая личность человека.
А были другие времена в истории современной России? Ну, мы с вами пожили в сознательном возрасте и при советской власти, и после советской власти уже больше 20 лет.
Да,
были
да.
золотые времена с этой точки зрения в истории России?
У меня такое ощущение, что в истории России вообще, рассказывают, как я вообще живу в вечном времени, и если я читаю что-то из там 16-го, 17-го, меня оно точно так же трогает, как то, что происходит сегодня. И Россия вообще, мне кажется, таким огромным существом, к которому у меня нежнейшие отношения. И во все века и времена, вот таких сладостных времен что-то как-то очень трудно. Моменты, там, побед, когда все братаются, и все какие-то... Или эйфория вот в 90-х годах, когда, боже мой, я помню, мы были на берегу реки какой-то, и вот какое-то сообщение, и мы буквально обнимались друг с другом, плакали. Нам казалось, что вот, наконец, пришла свобода, демократия, вот, забыв о том, что бюрократия очень серьезный, в общем-то, элемент общества. Вот, поэтому, конечно, трудно говорить о светлых временах. Просто они в душе каждого человека есть. Когда ты встречаешь невероятно интересную личность, у тебя праздник. Когда ты берешь прекрасную книгу, у тебя праздник. Вот таких праздников очень много. Вот чтобы был этот общий праздник, оказывается, вот действительно для меня это открытие, что гораздо больше людей, чем я думала, способны чувствовать и понимать, и хотеть, чтобы была вот такая Россия с милосердием, с состраданием, с улыбкой, чтобы мы, знаете, как-то вот ты идешь, и считай, у меня такая игра бывает. Я когда иду, вот просто по улице или в метро, иной раз спущусь, да, я играю, а где я найду хорошее лицо? Или хотя бы улыбающееся? Очень мало. Вот хотелось бы, чтобы их было много.
В советские времена больше было таких лиц или сейчас больше? Или трудно сравнивать?
Трудно сказать. Там, но мне все равно кажется, что нравственный климат в советское время при всех сложностях был, конечно, неизмеримо выше.
Елена Камбурова в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Для меня, на самом деле, явилось в какой-то степени откровением то, что вы собираетесь пойти на митинг, потому что в интервью с вами я, собственно, не встречал ваших общественно-политических воззрений, скажем так, кроме того, что
это
вы вели большую работу по защите бездомных животных. Там действительно
это, кстати, имеет огромное отношение к нравственной проблеме нашего общества. Я считаю, что это защита животных от жестокого отношения, да и природы самой как таковой, это первый такой серьезнейший шаг для вот первая ступенька, по которой вот можно дальше идти и надеяться, что она распространится и на детей, и на инвалидов, и ну, на всех, кого сегодня жизнь очень-очень обидела.
Что с бездомными животными в Москве? Лучше стала ситуация в последнее время?
Это, по-моему, ужасно. Ужасно. И здесь вот я говорила о том, что есть дефицит совести. Ведь это огромные деньги, которые тратятся на животных, но животные их не получают. Понятно, по какой причине. Но главное, что... ну, это действительно, это, мы можем все оставшееся время говорить об этом. Но я действительно считаю, что это важнейший шаг, потому что это, если бы воспитывалось доброе и нежное отношение к абсолютно, они ведь самые беззащитные существа, абсолютные. Но Господь их также поселил на эту землю, как и нас. И почему же мы так не сострадательны к ним, а именно на их примере, и можно совсем маленьких детей приучать к нежности и доброте. Вот. На этом надо учиться, а не на жестокости, не на том, что можно котенка скрутить и играть им в футбол. Ну, а я уж не говорю о док-хантерах, которые сегодня, в общем, в полном порядке, все, и никто не может их, так сказать, привести к какому-то к суду.
А вы сами не боитесь собак, которые могут быть больными, которые, возможно,
рядом
с вами?
Дело в том, что, вы знаете, говорить о том, что есть случаи действительно агрессивных, агрессивной повадок каких-то собак, но это все равно, что вообще боятся выйти на улицу, потому что огромное число воров, беспредельщиков, то есть страшно жить, да, но мне кажется, что если сравнить с преступлениями, которые совершает человек, то это вообще мизер.
Животное значительно
вот, понимаете, меньше. Да, и что судить по нескольким случаям действительно жестоким, и об этим надо разбираться, такими собаками, а абсолютно мирных и беззащитных, и ласковых, и боящихся людей собак, допустим, расстреливают только потому, что они вот здесь вот живут, и что их подкармливают люди. Ведь очень много, у нас очень много милосердных людей, очень.
Как ваши питомцы поживают, кстати? Кто сейчас у вас?
У меня их немного. Трое кошек и одна собака. Да, ну прекрасно поживают. Я каждый раз думаю, боже, я им говорю, смотрите, вы счастливые, вот видите, а там, смотрю, за окном кошка, которая бездомная, которая находится под дождем. Уж было разрешили открывать эти продухи, знаете, а теперь, оказывается, снова вот новое постановление, все опять. Ну зачем? Действительно, ну мне непонятно это абсолютно.
А почему еще не берете? Буду провоцировать.
Да.
Где остановится ваше милосердие? Что его останавливает? Почему у вас только трое дома, а не 8, не 15,
не 36? Ну, если бы у меня были деньги, допустим, открыл бы вот такой вот приют, где у меня было бы действительно довольно много животных. Ну, если бы я не так много ездила, их же нужно, ну, собаку нужно обязательно выгуливать, ну, кошки требуют, в общем, они все требуют времени, которого у меня, к сожалению, не так много, и у меня должна быть ответственность перед ними. Перед теми, ну, кого ты приручил. Вот. И надо сказать, что уж я сразу скажу об очень важной вещи. О том, что животные очень тонкой организации существа. Вы знаете, что я с ужасом жду Нового года, потому что где-то начиная с 5-6 вечера перед Новым годом начинают петарды, так сказать, вот пускать, да, и это продолжается больше суток. Надо видеть, что происходит с животными. Ну уж, просто в истерике, собака просто в истерике. И мне очень стыдно даже и перед всеми, для кого это тоже, в общем, ну, драма, целая драма, что я не довела до конца, вот письма мы писали в Гордуму, там, все, но потом вот как-то сил не хватило эту тему. Ну, в здоровом обществе такого не должно быть. Вот такое ощущение, что собралось огромное количество абсолютно сумасшедших людей, для которых вот это является забавой. Вот. Так это не только, это и вообще человека должно очень нервировать.
Напомню, Елена Камбурова, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, с животными пока остановимся.
Да, остановимся. Да. Да, будем надеяться и молиться
о людях.
Об этом. Да.
В вашей жизни было много замечательных людей и в самом начале вашей творческой карьеры, и сейчас, наверное. Кого вы вспоминаете или с кем общаетесь с наибольшей теплотой?
Ну, знаете, вспоминаю действительно очень много, потому что, опять же, когда живешь в вечном времени, все очень относительно.
Вот Фаина Раневская, была одна та встреча, о которой вы писали и говорили?
Это не одна встреча, наоборот. Кстати, судьба меня одарила такой возможностью вот 4 последних года ее жизни довольно плотно общаться.
Вообще очень много приписывается, как говорят Фаине Георгиевне, в том числе и высказывания афоризмов. Она действительно вот так на каждом шагу блистала своим интеллектом и была постоянно весела.
Интеллектом она блистала, но, конечно, очень многое, что ей приписывают, скорее всего, все-таки ей не принадлежало. Более того, я очень часто заставала ее в довольно грустном расположении духа. Вот, особенно в летние месяцы, когда театр уезжал, она не... Ну, естественно, она не работала, и у нее не было возможности поехать на дачу, потому что у нее ее не было. А снять дачу с собакой. и с минимальными удобствами, оказывается, было невозможно все 4 года. И вот все 4 лета она просиживала в центре Москвы, в Южинском переулке, вот так вот, таким образом отдыхая. Так что я счастлива, что когда у меня была хоть какая-то возможность вот разрушать это одиночество, я прибегала с кипой пластинок, потому что у нее к тому времени они куда-то ушли. Вот, и мы слушали разную музыку и говорили тоже, да.
Вернусь на секунду к самому началу передачи. «Королевой печали» вас называли. Ну, собственно, Фаина Георгиевна тоже в ее афоризмах такая, ну, не печаль, а юмор такой очень замешанный и круто на этом.
Ну, очень часто писала «Смертное одиночество». То есть это не даром.
А у вас
с бодрыми печаль — это для радости, для того, чтобы... ведь очень часто печаль от чего рождается? От того, что нет того, что ты хочешь видеть. Но в то же время более радостного выражения лица, чем у меня, когда я вижу что-нибудь хорошее, нет. Вот. Но я, правда, действительно задумалась. Я уж... Знаете, почему это еще, наверное, появилось? Потому что когда я выходила... начинала выходить к зрителям, я понимала, что далеко не все готовы к нашей встрече. Особых реклам не было. И, в общем, они приходили на эстрадный концерт, а у меня в репертуаре поэзия, к которой, ну, надо хоть как-то было быть готовым. Вот. И поэтому, конечно, я уже выходила с таким выражением лица, что вот надо, вот я вам что-то такое, а вы, может быть, этого не поймете. Вот. И первый раз я обратила внимание, что Наталья Крымова, наш потрясающий театральный критик, вот она говорит, самая неулыбчивая певица. Вот тут я задумалась, думаю, нет, это неправильно. Вот. Потому что есть очень много повода для радости.
Как проходит ваш концерт? Вы поете, вернее, играете спектакль или отвечаете на записки? Что можно увидеть,
на записке это было когда-то, в те еще времена, когда были устные журналы. Вот, потрясающая форма общения людей, устные журналы, когда разные страницы и представители разных направлений творчества выходили к слушателям, к зрителям. И тогда было много записок. И как бы поначалу, когда я в студенческих аудиториях работала очень много, сейчас, может быть, на меня произвел совершенно невероятное впечатление Жак Брель, который просто нон-стоп, заканчивается одна песня, вот еле успевает аплодисменты, следующая идет вот эта энергетика невероятная в зал, и просто трудно опомниться от этого чуда, вот, и это происходит, и я стараюсь... почти общаться через песню, через то, что меня потрясло. И не хочется расплескивать какими-то просто вообще разговорами. А уж если говорить, то об очень важных вещах.
Одно из сообщений, которое пришло по интернету еще до программы, Серж Труманян, если я правильно читаю этого человека, увидел анонс на эту передачу, пишет, что он и вдруг опомнился. Я же еще не был в театре Елены Камбуровой. Позвонил, спросил, что как. В общем, возникло намерение пойти на спектакль-концерт на свой необычный манер 29 декабря.
Да, есть такой? Это как раз мой, ну, как мой спектакль, сольный мой спектакль, в котором звучат песни Жака Бреля, о котором я вот сейчас сказала, и Владимира Высоцкого. Ну, так получилось, что они органично, мне кажется, существуют в пространстве, и в моем душевном пространстве, и в пространстве зала, и надеюсь, это переходит зрителям. Вот. И для меня это очень важная программа.
Раз уж вот, в качестве первой музыкальной иллюстрации мы выбрали Галича, тогда скажите, в чем Брель, Высоцкий, Галич, кто из них ярче, кто ближе вам, в конце концов?
Знаете, каждый по-своему.
Вот этот фрагмент Галича.
Да, каждый по-своему для меня не просто близок, это как бы форма жизни, да. А почему я о Галиче? Я думала просто на всякий случай. Вот мы говорим, да, вот о России, да, как много молитв, в общем, во все века и времена возносили и простые люди, и великие, о том, том, чтобы Россия, вот как сказала Анна Ахматова еще в 15-м году, дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, от имени ребенка и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь на своей литургии, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. Так вот, Галич, которого считают вот только все, он антисоветчик, он что-то... Вот он хотел видеть эту Россию, и мне очень захотелось сегодня, чтобы прозвучал фрагмент песни. Прошу прощения за качество, потому что это прямо с концерта, я ее не записывала еще. Вот, песни Галича о России. Какой он хотел бы видеть?
Елена вот, Камбурова, да. Моя сегодняшняя гостья. Слушаем Галича и вернемся в студию после новостей.
С щедрыми нивами, это в пении сирени, где родятся счастливыми и отходят в смирении.
Без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки,
без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Гостья, народная артистка России Елена Камбурова. Обычно вот первая часть беседы о горячем, о том, что сегодня происходит или близко к этому. Вторую я... часто люблю начинать с разговора о корнях, откуда вы. Я знаю, что вы родились в семье инженера и врача, и было это в городе Новокузнецке, если не ошибаюсь, если память там где-то. А в семье пели? Когда вы сами запели? Ну, дети все любят петь так или иначе, мало у кого это остается на всю жизнь.
Да, дети любят петь, но некоторые не осмеливаются. Вот я из вторых. Но вообще у мамы моей был чудесный голос, и петь она любила. И читать, декламировать очень любила. Отец настолько был занят на работе, что я никогда его не видела, не слышала поющим. Но знаю, что в юности он играл на гитаре и пел. Вот. Так что постепенно так все уходило, но вот мама, у нее был чудесный тембр голоса, и в отличие от меня, она в любой момент могла запеть вот за столом, вот. В этом смысле я совершенно другое.
А вы-то когда осмелились? В школе на каком-нибудь, на какой-нибудь художественной самодеятельности или когда?
Да, я не могла осмелиться долго, и даже когда пошла в хор детский, ушла с третьего занятия, поняв, что это совершенно не мое дело. Вот. Но потом какой-то внутренний голос заговорил, и думаю, что это была такая чудесная примета для очень долгого стояния в дальнейшем на сцене. Потому что первый мой выход на сцену был в 10 классе, и это был такой классический провал. То есть, если бы это снять в фильме, вот такое, люди бы подумали, что это придумано. Так такого не бывает. Но такое бывает с человеком, который никогда не выходил, не понимал, что такое публичное одиночество. Одно дело, ты общаешься с друзьями, вот ты, они же сидят в зале, но ты уже выходишь на подмостки. И они уже на тебя смотрят там, они становятся зрителями. Вот этого экзамена я не выдержала, потому что я никогда не пробовала, не понимала, что это такое. Вот. И поэтому, так сказать, это была такая немая сцена с падением там и прочее, прочее. Очень смешно и печально для героя. Да.
И тем не менее решили после этого поступать в художественный вуз.
Нет, не сразу. Поэтому это действительно меня очень повлияло. Я еще подумала, что, ну да, конечно, сцены и я вещи несовместимые. Вот. И потом такая адаптация. Я училась в техническом вузе. Вот. А вот этот внутренний голос продолжал со мной беседовать и куда-то направлял. Куда-то я понимала, что это сцена. Но с пением я не связывала это. А я понимала, что я драматическая актриса. Вот. И после непоступления в Щукинское училище, то есть я чуть было не поступила, но не поступила. Вот. Я вот промыслительно оказалась в очень таком любопытном училище циркового и эстрадного искусства. Вот Буратино шел в одну школу, оказался в цирке. Для меня была такая хорошая, в общем-то, очень интересная форма познания, во-первых, что такое цирк, и вот теперь и на всю жизнь, пожизненная любовь ко многому, что есть в цирке. Ну, кроме фокусников, это просто потрясающе интересно, но не мое. А то, как они готовятся к этим акробатическим своим номерам, какой-то изнурительный труд пожизненный, как коротко они живут, как актеры, ну, как, да, акробат, ведь недолгая жизнь. Это потрясающе.
Сами не захотели попробовать акробатику или еще что-то?
У нас это было в предметах, поэтому что-то
приходилось.
Из этого, да, приходилось.
Подкидывали вас, переворачивались.
Да, это все было, но вот такая школа.
И Леонид Ингибаров учился вообще, да, на два курса старше вас, и с ним связана,
да,
история.
Да, с ним связана, конечно, история. Сначала просто восторженное отношение, зрительское, абсолютно невероятно. Вот знаете, по какому-то впечатлительному ряду, это вот после Брейля вот такое вот ярчайшее. Вот, и так уж получилось. Получилось в моей судьбе, что буквально на пороге ухода из этой жизни за 20 дней до ухода, вот мы с Люней очень много говорили о совместной программе. К ней я тогда была не готова, но воображение у него было невероятно. Вот что-то он почувствовал, сегодня, если бы, конечно, я сегодня готова, тогда нет, но вот ему казалось.
Это правда, рассказывает, что он садился в машину и говорил: «Вы знаете, кто я? Я самый лучший в мире клоун».
Это как раз я об этом и говорила. И именно когда мы садились с в машину, он действительно говорит: «Вы меня не узнаете». И вот, знаете, как он был...
А что это было? Это была шутка? Или это было вот какое-то желание, чтобы его узнали, что мало известности?
Да, ему, ну, его действительно очень многие знали и любили. Ну, все-таки фильм был, и все. Вот. И у него никаких комплексов не было. Знаете, вот, ну, например, мне вот я... Наоборот, кто-то спросит, я говорю: «Да нет, я вообще не к этому, не имею к этому отношения». Вот. А он, наоборот, и действительно, он говорит: «Вот я же клоун, я великий клоун». Вот.
Почему он так рано ушел? Пил алкоголь?
Ну, это тоже было. Но я думаю, что что-то в нем было, какое-то удивительное внутри предзнаменование. Потому что он часто говорил о том, что больше 37 лет он не проживет. Это я лично слышала все время. И поскольку у меня был пример другого человека, который мне тоже все время говорит: ой, все, я уйду, все, ну что это вот за. И мне казалось, да ну не может быть, ну как вот человек такие вещи говорит. Вот он, у него это было предощущение очень сильное. И год последний его гастроли был невероятно плотно рассчитан. То есть он работал по 2-3 сольных концерта. Это очень при его физических нагрузках невероятно. Но в то же время это 72-й год, Москва в таком дыму, и горели все торфяники. И он был единственным человеком, который абсолютно не жаловался на то, что ужас, выйти нельзя, там дышать невозможно. И он был в отпуске, занимался тем, он говорил, в отпуске человек должен заниматься тем, что ему очень нравится. Вот. И он ходил в ИТМИ, там недалеко от дома, где он начал жить, и занимался там, поскольку осенью предстояли концерты в Театре эстрады, новая программа, ведь он уже ушел из цирка, и был такой театральный коллектив, спектакли, вот, ему нужно было себя как-то готовить, и он совершенно не щадил, и вот знаете, это его знаменитый трюк, когда он на одной руке параллельно земле вот распластывает свое тело, вот он, да я запросто, раз и все, вот, так что вот, и это все никак не совмещалось с его разговорами, что он не проживет долго.
Это 72-й год. Да. 80-й уходит в Высоцкий. Кстати, несколько вопросов вам было перед этой программой. Не буду уже смотреть, где по памяти так. Угу. Первое, что вы думаете о фильме, который вышел. И второе, где найти ваш фильм, который вы снимали о Высоцком. И который многие ищут и не могут в интернете найти, в частности.
Дело в том, что этот фильм новый Никиты Высоцкого, который, да, сценарий, я еще не видела. Ну, вот так посмотрю. А тот фильм «Воспоминания», который был первым фильмом о Высоцком, ну, я как-то с большим трудом согласилась, потому что как-то не очень понимала, что же мне там делать. В результате практически я так не очень там много и существовала как-то органично. Единственное, что очень грустно, что моя мысль о том, что Высоцкого можно петь. Даже тогда это мне казалось, когда я и не собиралась его петь. Потому что я увидела просто вот в день похорон, как ребята сели на траву недалеко и начали петь тихо, без этих вот совершенно энергетических волн. Тихо пели, думаю, ну надо же, вот так может звучать Высоцкий, почему бы нет. И от того, что другие будут его петь, никак не пострадает все его творчество, хотя бы потому, что мы имеем эту возможность все время его слушать, потрясающее его исполнение. Вот. Но я как раз сказала одну фразу, из которой вымонтировали, знаете, как это можно, из фразы. Я как раз говорила о том, что можно петь, и пусть поют, но есть вещи, вот для меня, я говорила только о себе, в которых мне хотелось бы его оставить чуть помедленнее, кони, вот это. А так смонтировали, что эту фразу, что именно в фильме я и говорю, что его не надо петь. Ну, поэтому для меня воспоминания об этом фильме, воспоминания очень грустные.
Напомню, да. Елена Камбурова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Это правда, что во время учебы вы отказывались от уроков пения, считаю, что вам вот этот, собственно, певческий голос и не нужен.
Правда. Дело в том, что педагог по вокалу подумал, что у меня колоратурная сопрано. И наверх после уроков я просто не могла разговаривать. С ним очень трудно было. И перестала, просто тихо перестала ходить на эти уроки, вот, и меня решили исключить из училища, поскольку вот я не соблюдаю таких правил. Ну, на что я и сказала, что, да вы знаете, я в основном буду читать, и вообще, петь не буду. Вот.
Под чьим влиянием? Влияние французов, тот же Брель, те же, ну, всем известные шансонье 50-х, 60-х, или что-то свое было? Ведь то, что вы делаете, это, ну, в какой-то степени это... Ну, не отдельная история, но и мюзиклом можно в какой-то степени назвать.
Дело в том, что случай в жизни человека имеет огромное значение. И вот его величество случай в лице Сергея Андреевича Каштеляна, который принес мне записи песен Новеллы Матвеевой, вот он и сослужил ему, потому что мне стоило послушать это, я увидела, что это, в общем, те же стихи, которые я просто так читаю, а их еще можно, оказывается, читать как бы чуть-чуть напевая. Потом тут же невероятное впечатление от песен Булата Акуджавы, которые очень по интонации, по всему отличались от... от всего, что я слышала на радио, и хорошего, и не очень мне нравящегося. Но и вот когда я начала их петь, и совершенно невероятная история произошла. Кирилл Ильич Акимов меня привел на радио, радиостанцию «Юность». Мы записали сразу 10 песен, и сразу они начали очень короткое время звучать, потом их убрали из эфира. Но какое-то время они прозвучали, и я вот прямо мне поднесли моих зрителей. Это тогдашнее студенчество. Понимаете, вообще меня начали приглашать во все, вот я говорила, устные журналы и в какие-то города, но мы не ездили, но в любом случае уже вот появилось для них какое-то мое имя. Вот, поэтому...
А сколько вы были вместе с Кириллом Акимовым? Он, собственно, был вашим мужем, вы это не сказали, да, я...
Ну, зачем говорить? Да, я... Не... Да, ну, 6 лет мы вместе работали, он был моим аккомпаниатором. Также, да.
Трудная жизнь творческих людей.
Да, непросто, да, непросто было, да.
А потом не хотелось иметь плечо, на которое опереться. Это человек, который вас познакомил с Булатом Акуджавой, собственно, по вашим же воспоминаниям, вот эта запись тогда была.
Или Кирилл для вас... меня познакомил как раз.
Да, Кирилл как раз, да.
Да.
Потом хотелось вот найти человека, который будет вам помогать, вести...
Нет, ну, дело в том, что, конечно, был Лёша Воскресенский, который мне и помогал, и, в общем, Царство Небесное, да. Так что...
Ну, я вижу, что...
Помню, у меня...
О вашей личной жизни вы не очень любите разговаривать.
Я считаю, что это действительно личная жизнь. И я как-то так... вот... Во время, когда у меня формировались вкусы, никогда не интересовало. Вот я любила, я тогда в детстве, например, любила, по красоте выбирала любовь, знаете, Ларионова, Целиковская, и все никак не могла, кто из них более красив. Вот. И, но мне совершенно было неинтересна их жизнь. Они мне были... Но и потом, а потом, когда уже я дальше, вот тех актеров этих, мне тоже было неинтересно. Это, в общем, время тратить лучше на другое. Очень много более интересных вещей в мире.
Ну, журналисты наседают, наверное, расспрашивают. Это сейчас такое, же все это любят истории человеческие.
Ну, это как раз одна из сегодняшних примет времени, когда вы... Вот довольно короткая человеческая жизнь тратится на все эти передачи телевизионные, кто куда пошел, с кем, кто это развелся, этот. Ну, ведь это безумно скучно, мне кажется. А оказывается, приучили. И вот, вместо того, чтобы читать действительно стоящую литературу или слушать уж столько музыки потрясающей, да просто на природу поехать, любоваться и жить. Так. Не понимаю этого.
А что вы называете стоящей литературой? Что стоящая литература для вас?
Ну, литература, которая имеет плоды.
Ну, кто, плоды. Например? Ну, литература,
да,
так
вот
или иначе.
Да, пущий список, но...
Из современных читаете кого-нибудь? На ваши пристрастия известны.
Ну, вот Эдуард Кочергин, вот я сейчас читаю «Ангелову куклу» с огромным удовольствием. Мне интересно, мне интересен этот мир, очень сложный, и мир, который для меня еще открывает еще одну страницу, знакомую и в то же время не так детально знакомую, после военного времени. Победа, казалось бы, все прекрасно. А вот еще перед этим «Крещённый крестами» я прочитала его же книгу. В общем, очень много конкретики, о которой я и не догадывалась, о жизни совсем маленького мальчика, который один на один с этой грубой страной во многом. Понимаете?
Вот здесь в этом эфире небезызвестный Дмитрий Быков, писатель, поэт, ну и общественный деятель, можно сказать, говорил, что сейчас он прогнозирует или ожидает, по крайней мере, какой-то взрыв не в социальной области, а именно в области художественной, писательской. Он не исключил появление новой «Войны и мира». У вас есть такие же предощущения?
Вы знаете, у меня тоже. У меня тоже. Но, может быть, еще знаете... Не знаю, вот по зрителям своим сужу, что, казалось бы, да, но те, кто были все со мной годы, кто-то ушел, кто-то уехал, все, а этот помолодевший зал людей, которые мыслят, хотят жить как-то и с мыслительным процессом тоже, да. Эмоционально, интересно, да.
То есть что-то зреет такое в художественной области? То есть Россия не на обочине истории сейчас?
Нет, нет, нет. Знаете, это как вот пробуждается... Много над природой было насилия. Ну, во всей, не только в России, и везде. Но где-то одумались, и озера вдруг стали нормальными, да, и где-то... У нас еще, наверное, в малой степени. Но то, что вот эти роднички везде есть, родники где-то засыпанные, где-то удаленные, вот чуть-чуть развести там, чуть-чуть грязь убрать, и он снова забьет. Они есть, вот эти вот могучие силы. Россия особая страна, я в это верю. Вот. И верю, что когда-нибудь добро и свет будут, так сказать, знаменем на этой земле.
Елена Камбурова в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Напомню, очень много комплиментов. Вам все не буду перечислять. Сам лучше чего-нибудь скажу по этому поводу. И многие спрашивают по поводу ваших гастролей. Будете ли вы в разных городах? Вот из Санкт-Петербурга, еще из многих-многих городов. Скажите тогда, куда планируете
поехать? Я только что из Петербурга вернулась, да. В общем, мы каждые полгода туда ездим. Это один из самых моих любимых городов. И, в общем, знаете, как я считаю, что мой зритель – это мой потенциальный друг. И поэтому у меня действительно очень много друзей в самых разных городах. И это и ну, не буду называть. Их действительно очень много. И, конечно, езжу. И у меня так получилось в жизни, что у меня ни одного сезона не было, чтобы я куда-то не ездила, даже когда были определенные сложности. Вот.
А что пишется? И пишется ли вообще сейчас? Что нового ожидает нас и ваших зрителей?
Дело в том, что я вообще очень мало рассказала о театре нашем. Если можно, я заменю этот вопрос все-таки. Потому что это такой тоже в некотором роде оплот сопротивления, потому что одно название — театр музыки и поэзии, вот, и мы живем, существуем, естественно, не сами по себе, а вместе с нашим зрителем.
Кстати, про юбилей спрашивают, да. 20 лет это в будущем году будет? С 92-го?
Ой, вы знаете, вообще я так почему-то не люблю это слово «юбилей», может быть, потому что многие пользуются этим названием для каких-то, не знаю, каких-то дел прибыльных, но я вот как не считаю ни своего возраста, ни возраста театра. Ну, все очень относительно. Мне кажется, что вот когда появился мой первый сольный спектакль песенный «Сон Пьеро», вот он он тогда и родился. Он но это было раньше того, что официально считается. Поэтому все очень относительно. Сколько ты... Вот и будет там, когда лет 50, вот и отпразднуют. Да. А театр, он действительно, он и поэтический у нас, и музыкальный, и, надо сказать, я художественный руководитель. Но, в общем, у нас есть музыкальный руководитель Олег Синки, и вот все Синкин, и все музыкальная, вся музыкальная наша история, она в его руках в основном, и в руках наших и других музыкантов. А, ну, равно, как и все остальное, но, в общем, это и Булат Акуджава, знаете, и вот в будущем, надеюсь, спектакль, посвященный Юрию Левитанскому. И мне вообще очень хочется, чтобы у нас было побольше поэтических вечеров, и те чтецкие вечера, которые у нас проходят, они начинались как-то, знаете, после того, как все замело, массовая культура все угробила, вот, они начали у нас идти, и сейчас с неизменным успехом выступает Рафаэль Клейнер и Антонина Кузнецова, и Авангард Леонтьев, и многие другие.
Время у нас уже заканчивается, да. Давайте еще о завтрашнем концерте напомним, где вас можно увидеть...
Театр «Школа современной пьесы» на Трубной площади.
Елена Камбурова и «Капли датского короля» напоследок.
Ну, давайте, да, может быть, это уместно очень хорошо.
Спасибо вам огромной удачи и всего доброго.
С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. С тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Рёв орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, мой рват, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля.